100 лекций с Дмитрием Быковым.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами разговор о российской и советской литературе 20 века. 100 лекций, 100 книг. И сегодня у нас с вами 1932 год. Публикация в «Красной Нове» повести Андрея Платоновича Климентова, более известного как Платонов, «Впрок». Повесть эта сейчас более всего известна тем, что на ее полях товарищ Сталин написал «Сволочь». Поскольку самый экземпляр с начертанной сволочью не сохранился, есть вариант, что там было написано «талантливая сволочь» или даже «талантлив, но сволочь». Но в любом случае данная книга вызвала у Катаева реакцию не случайно. Большинство прочло повесть «Впрок» именно потому, что она отмечена именно вот такой надписью. Есть даже замечательное стихотворение московского поэта Дмитрия Филатова о том, как надеется на резолюцию Сталина современный автор и умудряется как-то ему в загробную реальность забросить это свое произведение. «Труд героя ровно в полночь гений и отец пролистал, но вместо «сволочь» вывел «молодец». Это очень тоже точные слова, потому что надо уметь заслужить такое отношение Сталина. Почему же Платонов в повести 1932 года, которая, в общем, сломала его литературную судьбу, что он такого в этой повести сумел сделать, что она вызвала такую реакцию вождя? Это тем более удивительно, что когда Платонов эту вещь писал, он давал ее и Фадееву, который, собственно, «Красной Новью» руководил тогда уже писательской жизнью. Давал он ее на подсчитай не меньше, чем десятку редакторов и критиков. И все были в восторге. И когда в 1933-м Фадеев начал каяться и говорить, да как же это, мы проглядели, товарищи, клеветническую вылазку подкулачника Платонова, а идет разгар коллективизации, как раз там в этой повести упоминается статья «Головокружение от успехов». Ну как же так? Платонов пишет и Сталину, и разным другим людям, влиятельным чиновникам от литературы. Товарищи, я мог написать произведение ошибочное, я это признаю. Но я не могу написать лживое произведение. Я не вредитель советской власти. И товарищ Фадеев читал мое произведение, рекомендовал его к печати. И за него боролись два издания «Новый мир» и «Красная Новь». И в результате «Красная Новь» его напечатала. Товарищи, наверное, здесь какая-то ошибка пытается Платонов достучаться. Хотя никого не обвиняет. Всю вину берет на себя, всю ответственность. Тут действительно произошел какой парадокс. Стиль Платонова иногда кажется, ну, издевательским. Что сделаешь? Юрий Левин, замечательный структуралист российский, он очень подробно описал механизмы создания этого стиля. И у Евгении Вигелианской была замечательная статья о том, как работает платоновский стиль. Но из целого ряда возможных синонимов берется самый стилистически экстравагантный, самый стилистически далекий от нормы. Ну, скажем, вместо предположения «я пошел в пивную», скажем, там «я направил стопы в заведение по выдаче пива», условно говоря. То есть фразу Платонова всегда можно перевести на человеческий язык. Но слова стоят вздвинуто, стоят под углом друг к другу. Это создает иногда комический эффект. Вот, например, в диссертации Ани Герасимовой, ныне прославленной как «Умка», о природе смешного у абориутов, у нее там совершенно сказано справедливо, что комический подтекст абориуты не имеют в виду. Он возникает случайно, потому что слово лишается привычного стилистического флора. Оно, флера, предстает, так сказать, в своей наготе. Но вот точно так же и у Платонова слова просто вырваны из привычного контекста. В результате получается откровенно комический эффект, который, кстати говоря, впервые по-настоящему опробован именно в повести «Впрок». Потому что «Впрок» вообще вещь не смешная. Это путешествие, как классический платоновский жанр «Путешествие с открытым сердцем», помните, под заголовок Чевенгура. Это едет душевный бедняк, как он его называет. Душевный в том смысле, что он наделенный душой, и в том, что он страдает некоторой душевной бедностью, потому что в нем нет большевистской определенности, большевистской твердокаменности, а есть сомнения, есть некоторая слащавость, да, и, как он подчеркивает, нечто вроде сахара в моче. Жестокая тоже формула. Но он едет просто по местам социалистического строительства и коллективизации и оценивает происходящее. Без тени насмешки. Но, конечно, это звучит чрезвычайно смешно. Путник сам сознавал, что сделан он из телячьего материала мелкого настороженного мужика, вышел из капитализма и не имел благодаря этому сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на полевого паука, из которого вынута индивидуальная хищная душа, когда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а не волей жизни. И однако были моменты времени в существовании этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце, и он со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью выступал на защиту партии революции в глухих деревнях республики, где еще жил и косвенно ел бедноту кулак. Это смешно, косвенно ел бедноту кулак. Но в переводе на обычный язык, без этой стилистической удаленности, ну, скажем, там, где мешал бедняку кулак. Да, нормально совершенно. Точно так же и с искренностью и слабохарактерностью выступал на защиту партии революции. Ну, вот слабохарактерность здесь могла бы быть заменена. Или там отмеченная Левиным стилистическая избыточность. Вот это вот несется сквозь пространство лишь ветром. Ну, просто сказать, носит ветром. И было, нет, он несется сквозь пространство. Точно так же отворил дверь в пустоту жизни, как Левин приводит этот пример. Ну, почему не сказать, просто открыл дверь? Но именно эта избыточная стилистическая, она создает одновременно и некоторый такой квазибюрократизм этой прозы, в общем, намек на ее бюрократические корни и определенную иронию по отношению к этому стилю, которым пытается говорить думающее крестьянство. И одновременно это же помещает все сказанное в более широкий контекст, в более широкое пространство. Это вообще мир, увиденный впервые. Человек впервые видит мир и пытается косвенно, криво, избыточно выразить свои представления о нем. Конечно, мир Платонова – это мир чудаков, горемык, иногда идиотов. Но это мир людей по-своему твердых и доброжелательных. Вот Кондоров, в сущности, главный герой впрока. Это председатель колхоза из бывших красноармейцев. Он отличается тем, что он не выполняет указания из района. Потому что эти указания из района, как правило, они опережают жизнь, да? Действовал Кондоров без всякого страха и оглядки, несмотря на постоянно грозящий ему палец из района. «Гляди, Кондоров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту. Заводи темп на всю историческую скорость, невер несчастный». Но Кондоров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении. Районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом. Это замечательное в своей точности определение показухи, которое всегда ориентируется на желание выслушаться. Да? И вот в результате, когда выходит статья «Головокружение от успехов», а этой статьей Сталин очень гордился, мы сейчас объясним, почему, Кондоров реагирует так. Все же Кондоров совершил недостойный его факт. В день получения статьи Сталина о головокружении Кондорову по текущему делу заехал предрика. Кондоров сидел в тот час на срубе колодца и торжествовал от настоящей радости, не зная, что ему сделать сначала. Броситься в снег или сразу приняться за строительство солнца. Он солнце там строит. Но надо было обязательно и немедленно утомиться от своего сбывшегося счастья. «Ты что гудишь?» – спросил его неосведомленный предрика. «Сделай мне сводочку». И тут Кондоров обернул правдой кулак и сделал им удар предрику в ухо. Вот изложено это, естественно, очень смешно. Но предрика, он представитель районного комитета, который все время требует от него сводочку. Понимаете, бюрократия требует. Но что здесь по-настоящему интересно? Интересно то, что Сталин-то ждет реакции на свою статью «Головокружение от успехов» совершенно иной. Реакции, как правило, восторженные. Ведь, понимаете, у нас есть замечательный документ. Это роман Шолохова «С кровью и потом», который затем был, значит, для благовидности переименован в «Поднятую целину». А что там есть в этом романе? Шолохов, выполняя сталинское прямое задание, а, собственно, ему же и был поставлен прямой выбор, что третью книгу, а именно третью часть «Тихого Дона», в смысле, третью книгу «Овёшенского восстания», знаменитую седьмую часть романа огромную, ему разрешат напечатать, если он напишет о колхозном крестьянстве, если он напишет эпос об освоении целины. Шолохов, скрипя зубами, начинает писать первый том «Поднятый в целины», пишет его плохо, из рук вон. Это абсолютно пародийная книга. Взять там, например, замечательную сцену, когда, значит, агитатор, комсомолец рассказывает о том, как подвергают пыткам коммуниста за границей, и все колхозники слушают и рыдают. Но там, конечно, есть важный момент. Шолохов знает, как понравится вождю. Он показывает, как возликовало все крестьянство, прочитав статью «Головокружение от успеха». Ведь Сталин же как считал искренне совершенно? Он был уверен, что именно публикация этой статьи сделала коллективизацию возможной и предотвратила массовый крестьянский бунт. Конечно, статья «Головокружение от успеха» некоторые особенно яростные перегибы выправляет. Но по большому счету она выправляет их только для того, чтобы дальше уже начать просто ломать кости. И чего там говорить? Конечно, это обманная абсолютно статья и обманная риторическая фигура. Вот Сталину померещилось, что он, как бы сказать, что Платонов измывается над его главным вкладом в коллективизацию. И стиль платоновской книги показался ему издевательским сначала до конца. Хотя Платонов рассказывает именно о том, как Сталин своими статьями, своей волей борется с местными загибами, там даже есть термин «разгибы», что благодаря Сталину появляются разгибы, потому что там Кондров говорит, вот так мог написать только Сталин, это как чистую воду пьешь. И Сталину это показалось издевательством. В какой степени это было издевательством, ну, сказать вообще-то очень трудно. Но не будем забывать, что главным объектом платоновской сатиры является не коллективизация сама по себе. Даже, в общем, страшно сказать, он уже в «Котловане», написанном в 29-м году, он в «Котловане» все про социалистическое строительство сказал. И даже, собственно, уже в «Епифанских шлюзах» сказано, что пробили какой-то водоносный слой, что теперь все будет уходить в бездну, что народ уже свою утопию проиграл, что этой утопии нет, вместо нее чудовищное насилие. Но теперь уж, раз другой дороги нет, он пытается честно понять коллективизацию. Он, во-первых, действительно искренне ненавидит кулаков. Там есть страшный кулак, который морит лошадей нарочно, чтобы их не отдать коллективу. Это довольно омерзительный образ. А бедняки вызывают его сочувствие горячее. Единственные, кто вызывают его ненависть, это люди, которые говорят бюрократическими формами. Люди, для которых не существует человека, а существуют только левые и правые уклоны, сводки, первостепенная опасность и второстепенная опасность. Там есть герой, который там по сердечной слабости поставлен бороться с второстепенными опасностями, потому что к первостепенным его не допускают. В общем, это все, конечно, достаточно косметическая ирония. Это ирония по относительно, там, относительно внешних, достаточно второстепенных примет этого страшного нового времени. Конечно, Платонов не позволяет себе ударить в полную мощь. Он говорит лишь о том, что эта новая утопия, которая развернута ради человека, она человека-то и игнорирует. Впрок, вот это там ключевое слово, что в такой впрок? Да, там Кондров все время приговаривает. Это нам впрок. Впрок нам то, что хоть как-то учитывает наши интересы. А все остальное не впрок. Вот это пытается Платонов показать, что это все работа бешеная, лихорадочная, это работа в пустоту, потому что человека она не учитывает. Но с идеей он согласен, и идея коллективного труда его восхищает, и в колхозах он видит прекрасный пример, и самопожертвование, работы, что хотите. Вот этого-то Сталин и не учел. А может быть, просто он с самого начала понял, что это хороший текст. А хороший текст, а я бы даже рискнул сказать, что это и гениальный текст, вот этим он потенциально опасен. Потенциально опасен еще потому, что в нем сохранился дух 20-х годов, дух тех самых безумных народных агитаторов, народных мечтателей, которые в повести Пельника «Красное дерево» спят в разрушенной церкви, потому что больше им негде. Вот люди, которые все отдали, все потеряли и оказались в НЭПе не нужны. Вот эта платоновская мысль могла, конечно, не понравиться. Впрок – это лишь начало крестного пути Платона, потому что после этого, естественно, «Красная новь» его уже не печатала. Он умудрился еще съездить в командировку в Среднюю Азию, написать замечательную повесть «Джан», напечатать несколько очерков о строительстве в той же Средней Азии. Потом работал в быстро очень уничтоженном журнале литературный критик, который уже в 1939 году был разобран, но Платонов успел написать там целую книгу своих заметок «Записки читателя», которая успела дойти до набора и была разобрана. Иногда появлялись чудом его рассказы «Река Потудань», «Третий сын», «Фро». Но, по большому счету, Платонов из литературы был вычеркнут до Великой Отечественной войны. Сын его был арестован по ложному обвинению и отпущен уже, когда был безнадежно болен туберкулезом. Собственно, от него Платонов и заразился, и умер сам 7 лет спустя. Жизнь его на этом закончилась. Но остается поражаться тому, что он умудрился как-то в этой ситуации жить и писать, и дожить до 51 года. Вот это чудо какой-то внутренней невероятной устойчивости. И когда мы читаем последние тексты Платонова, например, его пьесу «Ноев ковчег», или, скажем, последний его роман «Незаконченный счастливую Москву», наверное, мы замечаем там черты настоящего безумия. Наверное, оно там было. Но безумие это было вызвано, главным образом, страшным когнитивным диссонансом. Самый советский и самый искренний из советских писателей оказался советской властью невостребован и затравлен. Единственный, наверное, человек, который верил в народную утопию, оказался первой жертвой этой утопии. Вот это может быть один из самых страшных парадоксов русской литературы XX века. А тут поступил, значит, вопрос, каковы были отношения Платонова с Пельником и почему он вместе с ним написал ЧЧО. Не только ЧЧО, они вместе написали пьесу «14 красных избушек», они вообще дружили. Отношения какие были, понимаете? И у них, как у литераторов, ничего общего нет, будем откровенны. Но вот как замечательно совершенно там спросили как-то Оренбурга, что общего у Евтушенко и Вознесенского. Он ответил, а что общего у двух ночных путников, которых привязали разбойники к дереву? Вот дерево у них общее. У них общее было то, что их травили. А в остальном, конечно, Пельняк писатель гораздо менее глубокий, и того языкового чуда в нем нет. Хотя он хороший писатель, настоящий. Просто что связывает Платонова, вообще говоря, с русской классической литературой? Вот это чувство этого глубокого, коллективного, бессознательного, неформулируемого. Народ хочет превратиться в плазму, которая вот как-то наэлектризована страшно, которая вдохновлена великой идеей. Народ хочет перейти в какое-то новое состояние вещества. Он страстно мечтает о Чевенгуре. И вот это Чевенгур – это особое состояние народа, народа одухотворенного. Не случайно лучший рассказ Платонова и военный называется «Одухотворенные люди». Это превратиться во что-то из рутины. И Платонов всю жизнь одержим этой идеей. И революция на короткое время превращает людей в эту восторженную, одухотворенную массу. Ужас в том, что начальству это совершенно не нужно. И начальство убивает эту утопию, потому что управлять таким народом оно не в состоянии. Им не нужен вдохновенный народ. Им сводочка нужна. И вот это, собственно, тема, которую Платонов чувствовал, которую понимал Пельняк, и которую понимала вся большая русская литература. Ну, а мы услышимся с вами через неделю и будем говорить о повести Ивана Катаева «Ленинградское шоссе».